Маша Майер, Сирин Баблоян. Здравствуйте. Приветствуем нашего гостя. Это политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Вы слушаете фрагмент программы.
Дмитрий Борисович, объясните, пожалуйста, вот с самого начала вашего ответа, мне не дает покоя эта история. Вы начали с частной собственности как некой основополагающей ценности. Как сегодня складываются отношения среднестатистического или обычного россиянина образца 23-го года с частной собственностью?
На практическом уровне средний российский россиянин собственность очень любит, когда она принадлежит ему.
Так.
А на теоретическом уровне он считает, что все должно принадлежать народу. Во всяком случае, значительная часть.
Как это соединить?
Это плод воспитания. В 1780 году первый русский экономист, юрист, который, кстати говоря, проходил образование в Эдинбурге и слушал лекции некого Адама Смита про моральную экономику, написал статью про состояние разного рода собственности в России. И он вполне разумно объяснил, что право собственности состоит из трех, на самом деле, прав. Правом, значит, владеть, распоряжаться, правом требовать по суду свою собственность, свою вещь от завладевших оную неправедно. И третье, важнейшее право – отчуждать, при жизни и по смерти. Дарить, оставлять наследство, продавать и так далее. И когда нам рассказывают про общенародную собственность, возьмите эту тройственную концепцию Десницкого. Что российский народ, советский народ мог распоряжаться Норникелем? Он мог его отчуждать? Нет, это могла делать партийная номенклатура, и она это делала. Она отчуждала, например, товарищ Сталин, картины из московских и петербургских музеев, продавала, никого не спросив. Как бы во имя народа? Но это другой разговор. Значит, что советский народ мог каким-нибудь этим самым норильским никелем, опять же, каким-то образом владеть, получать от него дивиденды? Нет. То, что производил Норильский никель, использовалось по усмотрению партийной номенклатуры и партии. Вот партия и была собственностью этой страны. И народ был ее собственностью, причем бесправной, потому что уехать он не мог, запрет был на выезд. Деньги были неконвертируемые, соответственно, это были фантики, которые пользовались какой-то экономической насыщенным смыслом только в России и так далее. И сейчас, значит, люди с удовольствием покупают и стараются набрать денежек на то, чтобы купить машину, а может быть, даже и жилье. И будут чрезвычайно удивлены, раздражены, если у них эту машину или жилье вдруг отберут для того, чтобы во имя общенародной собственности, чтобы разместить солдат, беженцев или еще кого-нибудь ради государственной нужды, они будут чрезвычайно сильно обижены. Но с удовольствием при этом рассказывают, что надо бы отобрать собственность у всякого рода неприятных персонажей и передать ее народу. Вот под эти рассказы угробили довольно мощную экономическую державу, которая называлась ЮКОС, сделали ее Роснефтью. Отобрав у Ходорковского и передав Сечину под разговоры о том, что это теперь будет общенародное, а выигрышные деньги мы пустим на пенсии. На пенсии они ничего не пустили. Сечин точно такой же частный собственник, только зависящий еще не от своих собственных талантов, а от чекистов и от Путина. И, соответственно, он попадает вместе с этой публикой под санкции. Соответственно, это для народа это становится гораздо менее продуктивно с точки зрения получения налоговых отчислений от этой собственности и так далее. Но это же все надо думать об этом, а гораздо приятнее просто говорить: верните собственность народу, который никогда этой собственностью не владел. Он виртуально был владельцем, так же, как он был и строй был общенародный там, или еще какой-то. А на самом деле с этим народом что хотели, то и делал. И здесь мы, кстати, возвращаемся к победоносной тематике 1945 года. Столько народу положить на престол своей собственной стратегической бездарности мог только товарищ Сталин. Любая другая власть, не сталинская, во-первых, возможно, не довела бы этот вопрос до войны, а во-вторых, победила бы Гитлера эффективнее, потому что даже если взять далеко не эффективную царскую модель власти, первые два года мировой войны, три года, российская армия, российское государство, многократно проклятое и осужденное сторонниками сталинизма, держало немцев на линии Рига-Черновцы. Вот была фиксирована линия фронта. И немцы не могли продвинуться ни к Петербургу, ни к Москве. А после индустриализации, шума, грома, там, криков о преимуществе плановой советской экономики, за 10 недель Питер, значит, тогдашний Ленинград, взят немцами в кольцо, а за 16 недель немцы продвинулись до самой Москвы. При том, что по данным немецких источников, которые, опять же, у нас не очень-то популярны, 3,8 миллиона человек из 5-миллионной армии Сталина сдались в плен, были в плену. Они были охвачены танковыми клиньями, взяты в окружение, там ничего не оставалось, кроме как сдаваться. Но сталинская модель обладала тем преимуществом, что она из этого народа могла выдавить огромный налог кровью, а у народа не было возможности ни к сопротивлению, ни к проявлению своей собственной субъектности. Набрали еще одну армию, собрали, успели подвести под Москву и успели победить Гитлера, при том, что общие потери были 27 почти миллионов человек, хотя в Первую мировую войну Россия потеряла 2 миллиона человек убитыми, ранеными, умершими в госпиталях от инфекционных заболеваний и так далее. Царь-батюшка, вопреки российской пропаганде, советской пропаганде, воевал с немцами успешнее товарища Сталина. Но у нас в голове гвоздем бита с молодых вот ногтей, что на самом деле не будь Сталина, мы бы проиграли. Не будь Сталина, мы бы выиграли гораздо легче и увереннее. Но эта мысль никак не ложится в российское сознание, потому что оно искажено. И вылечить его невозможно, я еще раз поэтому хочу сказать. Лечат только поражение на поле боя, которое довольно скоро состоится. Повторю, не завтра, не послезавтра, и даже, скорее всего, не к осени. Это длинный процесс, мучительный процесс, когда люди не понимают, что происходит, не понимают, почему. Они же поднялись с колен, они же все должны
победить. Слушайте, это не поколенческая вещь? Что вот если бы не Сталин, то мы бы не победили. То есть это не уйдет вот в скором времени куда-то?
Нет, это уйдет, но уйдет не в скором времени. Это так же, как ушел Ленин. Вот Владимир Ильич Ленин сейчас просто сдулся, нет его. И если кому-то будет не лень почитать его труды, вот я, например, читаю, ты удивляешься, насколько примитивный и глупый текст. Вот, да почитайте хоть апрельские тезисы, когда идет война, он рассказывает о том, что полицию надо распустить и вооружить народ и так далее. Вот у нас накопилось там столетний разрыв, и мы как бы имеем любой социальный опыт. С современными глазами читать эти ленинские тексты о том, что надо отменить деньги, заменить товарообмен прямым продуктообменом, натуральным, это же болезненный бред. Как вы в сложной экономике будете разбираться продуктом обмена? Как автор учебника по математике, по арифметике для 4 класса будет решать проблему продукта обмена с производителем картошки? Деньги нужны для того, чтобы разного рода человеческие активности привести к какому-то общему знаменателю. А товарищ Ленин их уничтожал. А про товарища Сталина и говорить нечего. Но поскольку это вещи, которые живут в подсознании, они вложены с детских лет, лечиться от них можно только в течение поколений. Как забывается Ленин, так начал всплывать товарищ Сталин. Случайно, что ли? Да нет, конечно. Нет, конечно, потому что Сталин есть ментальная, социокультурная основа той вертикали, которую сейчас строит Путин. Тех самых чекистов, которые при Сталине почувствовали себя, ну, скажем так, опричниками, как основой нового государственного строя. Им все позволено, им все разрешено по праву силы. В гробу они видали всякие права, там, конституции, выборы. Сколько надо, то столько и нарисуем. Кого надо, того и посадим. Мы хозяева этой страны. Вот пока люди в большинстве своем этого не осознали, они будут аплодировать, поддерживать, как и немцы поддерживали Гитлера, что тоже было довольно долго и довольно упорно строилось, пока было построено и простояло довольно долго. Поскольку это глубже на Запад, глубже в Европе, то довольно быстро рухнуло. Причем не только под ударами Советского Союза, опять же, огромную роль сыграли страны антигитлеровской коалиции, о чем мы не знаем, потому что нас кормят из пипеточки вот той самой мочой, которую производит путинская идеологическая бригада. А мы это пьем и похваливаем. На самом деле, не будь ленд-лиза, Сталин бы не справился. И это он сам признавал. А нам рассказывают, ах, ленд-лиз, там всего 7-9% от производственной мощности Советского Союза. Тупая брехня для идиотов, потому что объем производства Советского Союза мерился деревянными рублями, которые, вот, если ты в 5 раз больше напечатал, то у тебя в 5 раз увеличился объем экономики при том же ее физическом объеме. Поскольку рубли были неконвертируемые, значит, Сталин их в 9 раз напечатал, и в 1938 году на 19-м съезде говорил, что у нас в 9 раз выросла экономика. В деревянных рублях – да. А вот германская экономика болтается вокруг довоенного, он имел в виду 1913 год, довоенного уровня. Проходит 2 года, начинается война, и 9-кратный рост сталинской экономики по сравнению с германской оказывается пшиком, потому что немцы имели более продвинутое оружие, имели, хотя у них его было меньше, как это ни парадоксально. Но нам же об этом не говорят, так же, как нам не говорят про ленд-лиз. Ах, 7-9% посчитано в рублях, потом рубли переведены по искусственному курсу, административно установленному, в доллары. И выяснилось, что вот экономика России, вот, скажем, там 100 долларов, а объем в доллар ленд-лиза там 9%. Что является простой и элементарной брехной, насилием над человеческим мышлением, потому что если мерить натуральных показателях, то половина всего алюминия, который использовалась в авиационной промышленности Советского Союза, была поставлена по ленд-лизу. Половина всех рельсов, которые были использованы военными строителями Советского Союза в годы войны, была поставлена по ленд-лизу. 300 тысяч тонн меди, которые использовалась, и латуни, которые использовалась для производства патронов, были поставлены по ленд-лизу. Пороха были поставлены по ленд-лизу, потому что у сталинской державы не было ресурсов даже для производства пороха. Я не говорю про тушенку, я не говорю про 500 000 автомобилей Виллисов и Студебекеров. Я не говорю про самолеты аэрокобры, на которых летали такие люди, как Кожедуб, герои и так далее, которые были более высокого качества в сравнении даже с немецкими истребителями. Честно было бы сказать, вот реальный вклад ленд-лиза. Но нам-то про это не говоря. И мы опять же питаемся из этой самой пипеточки и еще долго будем питаться, потому что такие вещи быстро не меняются.
Смотрите полную запись эфира на YouTube-канале «Живой гвоздь».